Тема сегодняшней лекции будет называться «Подготовка к сумасшествию». Кто пишет, пишите. Подготовка к сумасшествию. То есть мы должны... Откуда я это взял? Вообще меня как бы сподвигло на эту тему. Вот Глеб делал лекцию в четверг, да? И там была такая спираль смерти. Кто-то помнит, может, да? Спираль смерти, когда муравьи... Тысячи, десятки тысяч муравьев, там диаметр до 300 метров бывает такая, как воронка. И вот они ходят по кругу, муравьи, пока не помирают. Ходят. Такое у них шествие. То есть один муравей сбивается что-то, и вот они ходят, к нему присоединяются, ну, сходят с ума. Спираль смерти называется. Наберите в интернете, вот, такое зрелище такое, очень впечатляющее. И... Что такое? Это некоторая зацикленность, да? Это понятно, что они, у них там разума нету, они просто нюхают свой же след, который свежий, он оставил его, он опять его на него, он самый свежий для него, и вот ходит по кругу, присоединяются другие, оставляют такой же самый пахучий след, и мы тоже, и вот люди, многие, то же самое, ходят по кругу, ходят, пока не помрут. И вот это сумасшествие. Ну, в народе это называется зацикленность. Вот что ты зациклился? Ну, все психологи знают, что если женщина, например, зациклится на своей... В общем, то, на чем я зациклился, это точно я никогда не достигну. Это мой какой-то идеал. Потому что если это что-то достижимое, не идеальное, а достижимое, реальное, я его скоро получаю. Потому что... В реальности мне все дается, но если какое-то идеальное, а идеальное это обязательно какое-то извращение. Ну, например, если взять там куклы Барби, или сейчас вообще такие куклы делают, что вот, или мультики, вот такие вот глаза, но нет таких в природе глаз, нет таких в природе там талии и все такое. И вот девочки привыкли там на куклу, а вот если куклу Барби, сделайте ее ну, в рост, это вообще ночью встретишь, испугаешься. Вот. Но это не неправильные пропорции. И вот мы то же самое придумаем себе что-то такое идеальное, оно недостижимое. Вся наша жизнь начинает крутиться, как вот тот муравей по кругу крутится. В результате я теряю реальное, реальность от меня уходит, я не достигаю. Если я хочу красоты, все, красоты ты не достигнешь никогда. Почему? Если я это хочу, просто это хочу, и хочу много, и долго, и хронически, это означает, я зациклился, и я кручусь вокруг этого. Ну, мужчины там другого что-то хотят, кто-то что-то, кто-то бизнеса, кто-то духовности, кто-то там, ну, это вообще любой предмет, если назвать, то и долго не достигается, значит, ты зациклился. Ну, например, вот такой пример, как и нас же обманывают, да, вот мы вот разговаривали недавно, вот люди же, а нас обманули, то есть нам что-то говорят, проходит немного времени, мы это получаем, если мы это не получаем быстро, нас обманули, просто тянут время, повторяешь Хари Кришна мантру, у тебя что-то такое изменяется, за 2 недели у тебя ничего не изменяется, значит у тебя и дальше ничего не изменится, 2 недели это срок получения привычки, приобретения привычки или освобождение от привычки. Если ты это не получаешь, я знаю, люди это сначала так бросаются на эту маху-мантру, вот он, мешочек четкий, все такое, волшебная палочка, там как-то называют, раз-раз, и они повторяют не 2 недели, а больше, и с таким с усердием, и никакого результата нету, и люди тогда начинают подавать признаки сумасшествия. Признаки сумасшествия, когда ты делаешь одно и то же, на тебя люди смотрят, ты реально начинаешь быть неадекватным. Со стороны люди смотрят, вот как мы на муравьев тех смотрим, они по кругу ходят вот так вот. По кругу. Вот они ходят 2 суток, пока не помрут. Вот. Червяки такие есть, многие насекомые. Вот есть у них такое. Вот. И у людей то же самое. Мы можем ходить, вот, ну, мы можем не по кругу ходить, мы можем там дом, работа, там, что там, вот, по, там храм, там, ну, кто чего, да, кто чего. Чего? Но если это повторяется несколько раз, дорогой, ты ходишь по кругу, ты зациклился, а раз ты зациклился, ты сумасшедший. Все, когда одно и то же, ты ходишь по кругу, значит, ты стоишь на месте. Вот. Кто-то замечает. И дело в том, что вот, когда я набрал это, мне сильно заинтересовалось в интернете про этих, про муравьев, и одно из названий было не круг смерти, а спираль смерти. Спираль смерти. Я думаю, почему они же по кругу ходят? А потом подумал, вообще это мудрое название. Вот эллипсов и кругов в природе не бывает настоящих. Бывает только, вот Земля, она тоже не по кругу и не по эллипсу, она по спирали движется вокруг Солнца. Она все время с каждым витком удаляется. Мы или удаляется, но незаметно. То есть ничего в этой жизни повториться никогда не может. И слава Богу, слава Богу. И что значит человек взялся двигаться по кругу? Вот он молодой, у него есть какой-то ресурс. Первый признак, что ты зациклился, у тебя начинает повторяться, что ты уже сошел с ума, твой круг начинает сужаться. Почему? У тебя просто мало сил. Ты не можешь контролировать все объекты на вот таком радиусе. Потом проходит время, и ты уже делаешь как бы самое нужное. То раньше и там успел, и уделяешь внимание, а тут раз как-то уже механически сделал, быстрее туда, потому что пришло время там делать. У тебя просто меньше сил. И эта спираль, она на уменьшение идет, сворачивается в точку. У тебя меньше круг становится. Меньше круг. Вначале ты по этому кругу, по спирали идешь, и кажется, о, сколько времени прошло. Потом ты раз, и куда время делось? Событий-то мало было. Тебя обокрали. Итак, ничего не должно повторяться. Забегая вперед, скажу. Вся наша жизнь состоит из перехода. Из одного в следующее. Переход. Вся жизнь, посмотрите, деревья, там, птицы, животные, ну все, что можно. Макрокосм, микрокосм, все в переходах. Все в каких-то вот, ничего по кругу долго не держится. Второй пункт. Переход будет, готов ты или не готов, он тебя спрашивать не будет. Переход состоится. Пришло время. Вот пришло время, зима, все, надеваешь валенки. И он тебя не спрашивает, есть у тебя валенки или нет, зима все равно будет. Ну, я так утрированно говорю. В каждом переходе из одного состояния устойчивого в другое состояние устойчивого, как, например, если взять, ну, какую аналогию взять, вот есть... Ну, химию учили, да, там вот есть таблица элементов Менделеева, да, вот. Это называется устойчивые изотопы. Но между одним элементом и другим огромное количество неустойчивых изотопов. Там электрона не хватает, а наоборот больше. Вот они вот, когда переходят, там какой-то бардак такой возникает. Неустойчивость, которая быстро разрушается, потом раз, вот он там... Атом железа, и вот он уже устойчивый, он уже долго атом железа, когда у него там будет этот период полураспада, это не скоро. Но вот когда в переходе, и мы устойчивы, отслеживаем, и можем даже обижаться, гневаться и так далее, все спектры эмоций проявлять, какую-то реакцию проявлять, когда мы устойчивы. Но когда творится вот этот переход, такое ощущение, что мы теряем контроль, и не все этот переход выдерживают. Почему? Не потому, что нам плохо, неплохо, потому что этим переходом занимается сам Господь. Это потому, что какая-то скорость, я могу, вот, ну, на машине сейчас сказать, коробка передач, что такое, как это сейчас называется, коробка-автомат сейчас это называется, да? Люди ездят и даже не знают. А раньше там между первой и второй скоростью есть никакая скорость, нулевая. Так вот она... Если ты не согласен с этим переходом, то она действительно нулевая. Ты ходишь некоторое время по кругу, потом тебя отбрасывает еще дальше, назад. А сзади ты уже все съел, и тебе скучно. Ты сзади уже все съел. Ты просто деградируешь, у тебя мало сил, ты возникаешься, как бы сохранить то, что было. А тебе неинтересно. Господь не дает тебе энтузиазма этим заниматься вообще, да? Какое там сознание Кришны, какое там чего? Там вообще неинтересно, жить неинтересно. Или это нулевая скорость, если ты позволишь, то есть ты не будешь дергаться, не будешь пытаться контролировать, тебе просто Господь перенесет на следующую скорость жизни, и это тогда уже будет не ноль, а скажем бесконечность, потому что Господь это бесконечное количество там всего. Вот. И тебе придется адаптироваться, потому что на новой скорости новая ответственность. Если ты с большей скоростью едешь, значит, там надо очень внимательно, по сторонам особенно не зазеваешься. Надо смотреть на дорогу. Когда медленно там на велосипеде, ты можешь и оглянуться, и почесаться, а тут быстро, быстро все происходит. Больше ответственности, ты уже другой. И очень многие теряют свои, ну, части жизни, не хочу сказать всю жизнь, части жизни, именно потому что не адаптировались. Они все хотят новое. Пришли в новое, но ты старый в новом там не увидел. Ты уже по-другому должен быть, себя вести. Вот. Не захотели адаптироваться. Мы хотим новое получить. Почему оно нам не дается? Мы должны пройти этот период адаптации. Что для этого надо делать? Практически ничего не делать. В период адаптации контроль настолько снимается, и ты начинаешь видеть, кто ты есть в самом деле. Ты начинаешь понимать, того, вот какой я. Когда в делах, ты можешь себя подхвалить или как-то, ну, или поругать, как-то можешь себя оценивать. Но ты никогда не оцениваешь себя именно какой ты есть. Но когда вот вакуум такой возникает, и ты смотришь на себя честными глазами, понимаешь, кто ты на самом деле. Вот. А также ты видишь в этом в нулевой скорости, кто тебя окружает. И некоторые тебе совершенно начинают не нравиться, а некоторых ты совершенно по-другому в лучшем случае, ну, в лучшем ключе оцениваешь. И в этом переходе некоторые пойдут с тобой дальше, некоторые не пойдут. Не пойдут. Это, знаете, как похороны. Вот этот вот, ну, старого своего, в лучшем смысле. Ты старое хоронишь, идешь туда. Или ты хоронишь свое будущее. Но сохраняешь вот то, свои стереотипы и прочее. Вот. Я хочу прочитать, ну, про Махамантру нашу любимую. Про Махамантру, вот пишет один человек, но он пишет не стой. Но я увидел, что мы еще говорим, сколько кругов, да, кругов. Махамантра — это сакральная вещь вообще, но к чему ее? Я сейчас просто прочитаю о ней. Ну, сначала про зацикленность. Вот. Наша лекция, она так и будет называться, «Подготовка к сумасшествию». Вот. Если ты зациклишься, ты незаметно, потом станешь сумасшедшим. Если ты не зациклишься, ты станешь сумасшедшим для других, но станешь святой, или успешный, или счастливый, и так далее. Понимаете? А средняя часть, ну, тебя все равно будут считать сумасшедшим. То есть сумасшедшим нам стать придется, вопрос, каким сумасшедшим? Успешным сумасшедшим, в силе, славе, изобилии, победе, или в нищете, в бессилии, понимаете, сумасшедший. И люди сумасшедшие делаются, одни такие в изобилии сумасшедшие, они говорят, вот, там зависть идет и все такое, они говорят, как они могут нарушать эти правила, они просто сломали рамки, но мало сломать рамки, надо поставить новые рамки. Рамки всегда будут. Как вот устойчивый изотоп, у него есть какие-то рамки, да? Таков мир. Немножко, вообще эта статья называется «Зацикленность-подготовка к сумасшествию». Я увидел эту статью, говорю, ух ты, как интересно. Вот. И прочитаю несколько этих лозунгов. Ум заботится только о том, чтобы обеспечить безопасность для себя. Безопасность, вот что самое главное для него. Когда ум работает, что он делает? Он перетаскивает свой опыт из прошлого в будущее. То есть повторяет все время одни и те же стереотипы. Но он еще и следит за тем, чтобы не выйти за пределы допуска, в кавычках. Что такое допуск? Тут он проходил, тут безопасно. Дальше вот он, надо исследовать, не хочет. Выход за пределы – это то, что обычно называется сумасшествием. Сумасшествие ума – это когда он становится неспособным контролировать себя в рамках. Паника, другими словами. Которая считается нормами в обществе. Величина допусков бывает разной. Если с умом что-то происходит, то он разрегулируется. То тогда человек выходит за эти допуски и становится сумасшедшим. Ум сам создает проблемы и сам же удерживает их в привычных рамках. Хочется так на паузу поставить. Наши проблемы долговременно почему? Мы их и удерживаем. Это просто что-то, ну что такое проблема, что такое непривычное? О, это проблема, надо что-то с этим решать, надо адаптироваться. Это называется нормальной жизнью. Если жизнь нормальная, а есть жизнь ненормальная. Ненормальная жизнь возникает тогда, когда ум выходит за пределы привычного. Этот выход не сопровождается сумасшествием у тех людей, вот это прямо ключ, которые научились выходить из привычных представлений, при этом создавая новые. Мы выходим не в пустыню, не в вакуум, мы входим в новые рамки. Знаете, что такое новые рамки? Это какое-то дело конкретное, от всех до всех. Не просто вышел, о, свобода, свобода, что хочу, то делаю. Нет, это конкретное дело. Без дела из своих рамок ты выйти не можешь. Дело тебя защитит и даст тебе новые рамки, границы, расширит и так далее. Этот выход не сопровождается сумасшествием у тех. То есть вообще лекция не для бездельников. А потом я немножко уделю для бездельников. Потому что им все равно это придется делать, и там будет наказание. Этот выход не сопровождается сумасшествием у тех людей, которые научились выходить из привычных представлений, при этом создавая новые, более широкие и свободные представления, то есть новую картину мира. Причем, что самое главное, он способен осознанно контролировать процесс. Где у нас отсутствие контроля, если вы заметили? При нулевой скорости, да? Нулевой или бесконечный, когда нас Господь переделает. Нас переделает Господь. Как в Библии написано, ты ни волоса не можешь переделать, ничего не можешь переделать. Вот. Всего маленькие, это в вишнавизме называется шаранагати и предание. Это не каждый все время надо шаранагати, вот Господь как управит. Все время ответственность, ответственность, еще раз ответственность, потом раз шаранагати. Если шаранагати пропустил, значит ты пошел по кругу, как тот муравей. Раз шаранагати, надо что-то делать, расслабиться. Предаться, если, ну, страх, страх, почему страх, и вообще зачем страх, я сейчас что-то сделаю, а люди меня не оценят, выкинут с этого общества вайшнавов или общества, вообще общество выкинут, потому что не так оценят, я очень зависим от оценки людей, я зависим от оценки людей только в силу того, что у меня нет положительной оценки от Бога изнутри, я никогда не буду свободен от оценочного мнения людей, пока я не увижу, не почувствую оценку изнутри. А для этого надо практиковать так называемые бхакти. И зарплата этого бхакти – оценка. Я просто себя чувствую хорошо, хорошо. Мне не надо одобрения никого другого. Итак, еще раз, потому что, ну, важно это. Этих у меня будет, ну, 2-3 предложения за всю лекцию, которые важны. Достаточно их запомнить. Это вот одно из них. Этот выход не сопровождается сумасшествием у тех людей, которые научились выходить из привычных представлений, при этом создавая новые, новые, более широкие и свободные представления, то есть новую картину мира. Причем, что самое главное, он способен осознанно контролировать этот процесс. И дальше опять контроль. Чей? Мой. Не какой-то там Господь, а мой контроль. Это называется ответственность. Вот. И в этот период времени я Божий аватар. Ну, в нулевой скорости я опять ребенок. И так дальше. И это будет, ну, каждый день. Человек, способный осознавать и контролировать свой способ, фокус восприятия мира, не становится сумасшедшим. У некоторых людей существует очень сильная зацикленность. И тогда стоит произойти какая-то ситуация, эта зацикленность настолько усиливается, от чего? От страха. От страха. Что человек становится уже и внешне ненормальным. Зацикленность существует у каждого человека. Она составляет основу его ложной личности. Это то, что он не хочет подвергать никакому сомнению. Но жизнь никто обмануть не может. Как говорится, вот два раза в реку не войдешь, никуда ты два раза не войдешь. Никуда, сам в себя не войдешь. Итак, это для таких, для людей, которые трудолюбивых. Трудолюбивых. Тут ко мне вот из прошлой, позапрошлой лекции такие претензии. И здесь прямо говорили, вот есть труд, а вот есть работа. Да? А некоторые говорят, нет, вот на самом деле вот нехорошие там иезуиты взяли все перепутали, что работа это... Это хорошо, потому что там есть ра. от Ра, это же Солнце, да, и Бота, Бота, это Ра, Бота, Ботать. Ну, уголовный как бы жаргон, вот я ботаю там с этим, с Ра, да, вот, разговариваю, вот. Ну, что я могу сказать? Ну, может быть, может быть. А вот труд это вообще, и такую там пошлость мне рассказывают, что, ну, я просто не хочу вам это рассказывать, что это вообще плохо. Плохо. И да, и я это как бы терпел, вот. Ну, и мне даже тогда, до тех пор, пока мне письмо вот это не прислали, сейчас я найду его. Вот оно. Сейчас, минуточку. Я хочу его зачитать. Потому что я, ну для чего? Потому, ну как-то же определиться надо. Пишет Дмитрий Жемчужный. Разделять, то есть не то, что он не любит мои лекции, он их любит, но говорит, ну тут извините, разделять понятие труд и работа нужно в силу того, о чем говорилось в ролике. А может эти понятия нужно переставить местами? Например, у древних славян Ра означает изначально свет, солнце, бог Ра и так далее. Радуга. Работа, радость, соратник, разумный. Может быть, социальные паразиты, дети дьявола, все извратили, поставили с ног на голову? Например, слово «раб» означает «свет Божий». «Ра» – свет, да, а «б» – это Бог. Или «работает», с Богом разговаривает. В то же время, если рассмотреть корневую основу слова «труд», набирается много нехороших, неприятных слов. Например, труп, труха, трус, труть, трутень, трусы, трусящий, труба, трудноизлечимый, труднодоступный, трудоголик, трудность. Ну что я хочу на это сказать? Трудно не значит плохо, а легко еще не значит хорошо. Катиться по рельсам легко, а вот именно переход совершать всегда трудно. Не обязательно через Альпы, но в жизни из одной своей формации в другую. Да просто трудно устать. С постели, вот из одного состояния в другое. Просто вот иногда трудно заснуть, иногда трудно подняться. Бывает же такое, да? Ну трудно просто. По накатому тут. И поэтому, что плохого в трудно, что ты затрачиваешь усилия. И тут куча слов, что трудноизлечимый, труднодоступный, трудоголик, трудность. Все равно это одно слово, труд. Вот. И потом надо же помнить, что добро делается из зла, потому что его больше не из чего делать. Самый, ну, считается престижным у индийских йогов, это борьба с энтропией. Если все, ну, просто ничего не делать в комнате, овощи лежали, зацвели, черви развелись, какие-то дом в труху превратится, если ничего там не делать, пыль ну, все, понимаете? И поэтому не те карма. Все время надо что-то поправлять и что-то как-то делать. И поэтому, что плохого в этом? Добро делается из зла. А если я такой работаю, у меня такая радость, я просто добро перевожу на другое добро. Извините, это подозрительно. Если я беру добро, с меня какое-то меньшее добро выходит обычно, да? Какого-то более такого качества, низкого. Вот. Ну и можно, конечно, поиграться словами, там, ну, труп, труха, а троица, например, чем вам не нравится слово. И таких слов вот так вот, с этого стр. А на ра я могу сказать, там есть разврат, например. Разврат, есть ра, как болезнь в смысле, да? Или там рана, развод, таких слов тоже вот так вот. Ну, надо понимать, что я имею в виду, да, при этом. Это как в этой, в притче, там. Отец сказал одному сыну, вот сделай такую работу, сказал, нет, не сделаю, но сделал. А другой сказал, да, батюшка, все сделал и не сделал. Да? Мало ли, что ты там говоришь, главное, что ты делаешь, что ты имеешь в виду. Вот. Ну, чтобы просто оставить эту тему, потому что я вижу, люди не унимаются. Да, это хорошо там посмотреть в корни русского языка, вот. Это все здорово. Ну вот, то, что я сейчас говорил для работников, для вот они могут проходить переход. Но лодыри, они не то что лодыри, они такие, у них ДНК такое, как от лодыря досталось. Они, у них сил просто, но нету. Почему нету сил? Внимание, почему нету сил? Потому что ты, надо нарисовать, потому что ты зациклился на чем-то. Знаете, на чем зациклиться? На хорошем, на плохом не циклиться? Нет. Мы же хотим получить что-то хорошее. Вот. Вот, полон сил. И решил что-то там вот, поставил в центр какую-то идею. И вот ты как-то шел, и вокруг этой идеи вот крутишься, 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 и истощился. Потому что, там видно это вообще, да? Потому что, как бы, энергия, сила и все вот здесь вот лежат. А ты вокруг этого крутишься. Ну, один раз ты прошел, все съел немножко. А дальше что? Как там? Ну, правда, я не очень верю в эту теорию. Наполеона пустили там по разграбленным селам, типа ему кушать было нечего. Так и мы его то же самое, да? Вот. Вот. И, конечно, ты начинаешь вот... И вот тут тебя объявляют, вот я не хочу. Да ты не хочешь? Ну, разве у ребенка есть? У него ребенка есть, вот я это хочу, я это не хочу. Но в нем энергии-то сколько? Вот. А мое не хочу, взрослого человека не хочу, потому что сил нету. Честно скажи, не могу. Не могу. Почему? Зациклился, и тебя эта воронка высосала. Она высасывает красоту, если зациклился на красоте. Здоровье, если зациклился на здоровье. Любимого ищешь, высосет. Не надо этого всего делать. Это у любого психолога посмотрите, потому что это обман. Обман. Как только я циклюсь на чем-то, у меня возникает стереотип какой-то. Если я на этом не циклюсь, то да, реальность мне такого, что я, ух ты, удивляюсь, ничего себе, не мечтала даже о таком. Понимаете? Но если я о чем-то мечтаю, я перебираю. Ну что я мечтаю? Ум-то, он же ищет надежного. Он ищет, вот как это, как в каком-то там писатель такой русский. Вот нос бы как у Ивана Ивановича, а рост бы как у Ивана Петровича, да? И, ну нету такого в природе. И вообще ты вообще не знаешь, какой тебе нос, какой тебе там что. Вот. И вот когда в реальности подходишь, ты смотришь, удивляешься. И у тебя вообще нет претензий ни к носу, ни к ушам, ни к чему. Вот как раз. Ты просто можешь ошарашенное. Ты видишь, вот как Бога видишь, понимаете? Вот. Не возникает вопросов. А так возникает вопрос, потому что есть стереотип. Стереотип тебя гонит по кругу, истощает именно в этом смысле. В остальном ты где-то вот, а вот в этом вот. Вот все, что ты берешь на себя ответственность, а вот эту ответственность брать не надо. Это тебе Бог и так. Твоя ответственность, твое дело. А это все по пути тебе будет разложено. И теперь про тех, которые ленивые и истощенные. Как это? Как там? Унылые, обремененные, нуждающиеся, обремененные, придите ко мне, такие хорошие вещи. А я хочу сказать, им не хватает хорошей палки. Палки. Потому что эти люди, они жить-то хотят, они начинают совершать преступления. Ну, мелкие или крупные, потому что начинают подворовывать. И что по этому поводу говорит наша замечательная Бхагавад-гита? Я прочитаю. Великолепие Абсолюта, глава 10, текст 38. Это красная Бхагавад-гита. Ну, как оказалось, она не совсем совершенна. Читаю сразу комментарии. Среди множества слуг Господа, являющихся Его карающей силой, и среди них самые важные слуги Господа, знаете какие? Вы думаете, брахманы, или кшатрии, или ну кто там? Нет, самые важные те, кто подавляет безбожие, те, у которых в руках палка, и которые наказывают нас. Вот это самые важные слуги Господа. Для чего? Чтобы мы не умерли. Чтобы вот в этой вот смертельной вот этой вот спирали не померли. И палкой выгоняют. Потому что человек, волевой фактор уже нет. Но боль осталась. И тебя батагами оттуда. Батагами. И приходят, конечно, люди какие-то, пьяные какие-то. Я сегодня это... Видел сегодня ситуацию. Вот прямо сегодня. Я пришел утром сюда, и очень мне надо хлеба было купить, что-то такое И тут рядом вот магазин, вот по Циолковского. А там продают, кроме всего прочего, ну, горячительные напитки, виноводочные изделия. И там 5 человек, в общем, 3 человека трансцендентные полностью уже, да, не понимают русского языка. Вот. Общается она с каким-то... И вышла женщина такая молодая, с метелочкой. Такая метелочка у нее, такая пластмассовая, вот это сейчас так и делают. Такая палка. А они там вот это сидят. У кого-то из них день рождения, я как понял. Вот. Один трезвый, один еще, ну, понимает, как переводчик между ними и вот этой вот уборщицей. Вот. Там полуподвальный такой магазин, и наверху такие столики, им там выносят что-то такое, кофе, там что-то такое. И вот это сидит три компании, и она вышла, говорит, так, быстро тут освободили место, ей лет, ну, 22, а этим 40, 45, одному может 50, но они уже просто животные. Вот. Один сидит вообще, просто ее не слышит, другой начинает огрызаться, у меня день рождения тут. Вот. И она так, я так встал, думаю, ну, если они начнут что-то делать, я помогу женщине. Я говорю, помощь, она говорит, я сейчас с ними разберусь. Так быстро встали, сейчас веником получите. Она берет веник этой метлой, прямо по шее сюда, бах, одного. Смотрю, он раз так проснулся и это, ну, и начал понимать слова. Вот. Берет второго, который ничего не понимает, и вытащил его. И это они вышли так. Я говорю, я вот так вот просто сделал, и все. Вот. Понимаете? Слов не понимает. Они же сразу в философию такую начинают лезть. Она им когда что-то сказала, они начали философствовать. Почему они тут могут, и им все должны вообще. Вот. Все быстро. Я говорю, может милицию или так. Она говорит, какая милиция, у меня метла. Все. Вот. Итак, что такое безбожие? Безбожие — это человек, который не выполняет свою дхарму. Не идет вперед. Зациклился по кругу, безбожник, понимаете? И те, которые делают, чтобы люди по кругу, чтобы их там высасывать, потому что, ну, некоторые просто располагают, и вот это, ничего, святое место пусто не бывает, никуда энергия не исчезает, не появляется, и кому-то это выгодно, чтобы кто-то крутился, как белка в колесе, и куда-то энергию отдавал. И кто-то вот присел на эти вещи, и вот тут написано, те, кто... является карающей силой, и среди них самые важные те, кто подавляет безбожие. Кто наказывает безбожников, орудие наказания представляет Господа. Как бы тебя кто ни наказал, как на семинаре Лазарев как-то спросил, так в публику, говорит, а вот как вот не обижаться? И начали такие, ну, заявления. Один говорит, ну как? Ну, представить, что мы в конце концов где-то на очень тонком плане одно целое. Он говорит, ну, так, правильно, а еще? Ну, карма какая-то есть, что просто так вот не бывает. Так, еще что? Милость Бога, так. А то, что тебя эта палка, которая наказывается, это орудие Бога. Он говорит, правильно. Вот на этом и заканчиваем. Понимаете? Орудие Бога. Орудие Бога. А вот теперь почитаем еще правильный перевод. Еще правильный перевод. Это же... Потому что это тоже. Тут есть Джая Двайта, негодяй, покровитель гомосексуалистов, который вот перевел вот это вот. Да. Сейчас мы... А как оно правильно? Это просто надо взять английский текст Шрилы Прабхупады. Это просто очень интересно. Сейчас мы прочитаем, как оно на самом деле звучит. Так, 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 так. Так, минуточку. Ага. Ага. Вот. То есть, смотрите, какая идея этого, то, что я хочу сказать, этого стиха 28. То есть, я сказал сначала, как переходят, ну, нормальные люди, у которых есть силы трудиться и перейти, а есть люди, у которых нет сил. То есть, это деградация и зацикливание, это одно и то же. Если ты зациклился, вот ты деградировал. Вот. Почему вот эти наши так называемые с вами до того извратили, что их уже в зоопарк надо? Понимаете? Потому что они их людьми трудно назвать. Потому что там не было наказания. И все. Потому что там не было наказания, потому что их объявили неприкасаемыми, в том смысле, что прикасаться к ним нельзя, наказывать нельзя. Вот они и озверели. Вот. Я разговаривал с одним человеком, и настрое вообще было. И вот что с ними делать? Вот что с ними делать? Вот они такие наглые. Они просто захватили власть. Я говорю, ну надо объявить всем, надо понести наказание. Другой говорит, нет, их надо кастрировать. Их надо кастрировать, потому что, чтобы они не портили юношей и детей дальше. Потому что, мало ли, это, ну, сколько волка не корми. И уж наказания-то никакого нет. Самое большое наказание их отстранили, и то временно, и одному назначили психолога. Какого психолога? Ему палку надо. А другой говорит, очень серьезно, говорит, нет. Какой кастрировать? Не надо никого кастрировать. Смертная казнь. За это всегда в мире была смертная казнь, за детей, извини. Смертная казнь за то, раньше там по Индии, если шудра какую-то там книжечку и шастры какие-то изучает, его надо там, да. А этот не просто шудра, он, ну, он вообще зверь, он не человек. Он занимает место такого гуру, туда залез и нам еще рассказывает смертная казнь. Наши GBC достойны смертной казни. А те, которые их покрывают, да, вот немцы приходили там, у них ну, другая политика, они свой там народ, вот мы тут свет мира несем, а эти там дикари, партизаны, нехорошие люди, а кто укрывает партизан? Вешали же, да? А тут что такое? Ну понятно, партизаны, все такое, но сравнение аналогично, да. А кто их прикрывает? Потому что они же дальше портят народ. То же самое заслужит смертная казнь. Я так подумал, действительно так. Это насколько мы деградировали, насколько нас приучили к мысли, что ну Кали-юга. Так они же источник Кали-юги. И Кали-юга, знаете, у одного Кали-юга, у одного Сати-юга. Кто как живет, мы видим. А вот у тебя нету денег, вот у тебя и Кали-юга. Вот и все Кали-юга, как этот говорил этот... Профессор Преображенский, да, разруха. Вот если будет мимо писсуара мочиться, вот вся разруха. Надо попадать и калоши одевать, и снимать их в парадном, да, и не топтать ковры, и никакой Кали-юги вам, пожалуйста. Просто будь человеком. Но палки-то не хватает. Нету палки. Вседозвольность, толерантность. И вот теперь этот стих, как он звучит в самом деле. Сравнение перевода стиха Бхагавад-гиты 10.38. То есть Кришна не только нектар, как нам говорят, но и палка для битья, для разнузданных разрушителей порядка и закона. 1972 год перевод, как есть, Бхагавад-гита, как она есть. А среди телесных наказаний я палка для битья. О, какой перевод! А ну-ка читаем здесь, я синюю даже не беру, там вообще жутко. Там написано, в синей, сейчас даю Бог памяти, это написано, подавляет безбожник, не безбожников, подавляет преступников. Преступники, ну вот закон выпустили, нарушил, вот ты преступник. То есть это наоборот, преступник это закон, а безбожник все понятно. Безбожник это тот, вот есть дхарма, а что мимо дхармы, все безбожие. А это преступник, это закон, это дело такое, что дышло. Вот. То есть на руку... Ну, элите получается. Так вот, тут даже слов таких нету. Итак, среди телесных наказаний я палка для битья. Из тех, кто стремится к победе, я мораль. Из тайных вещей я тишина. Из мудрых я мудрость. Смотрю, вообще ничего не нахожу общего даже. Ну, приблизительно общего. Вот как надо было переврать. Вот. И немножечко справка. А может быть это Прабхупада погорячился? Это же Прабхупада писал. Я же Прабхупада писал, это не перевод, понимаете? Но его почему-то посчитали нужным. То есть Прабхупада не является авторитетом ни для GBC, ни для BBT. Не является авторитетом. 2001 это на русском. Из всех средств подавления беззакония я кара. Из тех, кто стремится к победе, я нравственная чистота. Я безмолвие тайны и мудрость мудрых. Вот безмолвие тайны очень подходит к нашей теме. Вот это вот время перехода. Там тайна, там ты со своими прошлыми знаниями не нужен. Не нужен. Применишь прошлое, пойдешь на круг. Прошлое уже же было. Поэтому уважай тайну. Наказывать можно только мужчин и мальчиков не младше 13 лет. Больше 13, значит, палка. Правильное физическое наказание прививает чувство ответственности. Понимание, что за своевольное нарушение закона последует неотвратимое наказание от Бога. Когда человек не наказывается, он деградирует и сам будет страдать от этого. А также и общество, которое пассивно реагирует на нарушение закона. Тот, кто надеется, наделен властью, например, царь, имеет жезл и державу. Видели, да? А державу видели? Жезл. А жезл для чего?
Палка,
да, палка, палка. Жезл символизирует наказание для нарушителей законов Дхармы, в руках военачальников символ наказания для агрессора. На Руси использовались батаги, палки или толстые прутья толщиной в палец с обрезанными концами, употреблявшиеся в 15-18 веках в России для телесных наказаний, вначале за мелкие повинности, вот. Бхагавад-гита это говорит, что правильно использовались палки. Палка для битья, орудие от Господа. Не, это как это? Это лапотная Россия, это нет, 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 это от Бога. Это от Бога. А вот когда уберешь эти палки, вот тогда безбожие начинается. Та-та-та-та-та. А с 17-го по решению суда. За мелкие провинности. Битье батагами считалось более легким наказанием, чем битье кнутом. Различалось наказание простое и нещадное. Нещадное как-то вот недуховно звучит. Но если нещадно не наказать махараджа, педофила, то это будет продолжаться дальше. Нещадно, понимаете? Нет пощады. Нет пощады. Сколько угодно. Понимаете, некоторым вещам, но нет пощады. Если ты пощадишь, ты виноват будешь. В продолжении дальше будет развиваться это. Вот Гоголь как-то, Николай Васильевич Гоголь писал какая-то, я не помню какой рассказ там было про одного какого-то чернокнижника. Просто его чаша грехов до того переполнилась. И вот началась вот эта кара неотвратимая. Он кого-то там предал, я не помню, вот сейчас только пришло на ум. И вот он куда ни идет, вот этот всадник, которого он предал, там убил, перед ним, он сейчас вот с ним расправится, он как с преисподней вышел. Он меняет направление опять туда, и вот он видит пещеру, и там какой-то старец молится над священным писанием. И он говорит, молись за меня, ибо грешен я. Тот говорит, а да, сейчас, открывает книгу, там буквы наливаются кровью. Он говорит, заклопывает, говорит, не буду за тебя молиться, Бог не разрешает. За некоторых нельзя даже молиться. Вот. Он убил там того. Дальше, ну и последовало какое-то наказание. Нельзя. А давайте почитаем за него мантру. Я за махараджа, педофила, мантру читать не буду. Не буду. Она не для этого вообще. Понимаете? Удары наносились, то есть нещадное. Число ударов не ограничилось. Это значит, что до смерти. До смерти. Удары наносились через платье, как и по обнаженному. А вот вам из Библии. Из Библии. Вот мы прочитали по... Не оставляй юноши без наказания. Если накажешь его розгой, он не умрет. Ты накажешь его розгу и спасешь душу его от преисподней. Притча 23, 13, 14. История. Муж-жена. Вышел в спор между... Я просто свидетель. Ну и рефери, что ли. Ребенок маленький. Есть время, когда ребенку все позволено, потому что... Но здесь еще нету количества файлов, где он ориентировался в пространстве. Ну вот ребенок уже научился бегать, громко кричать, выучил какие-то слова, начал понимать и начинает хамить. Почему? Потому что он не знал ограничений. Мать не может привить ему рамки, о которых мы вот говорили сейчас, вот, рамки. Рамки всегда есть. Не может привить. Отец может. И не всякий отец, а тот, который аскетичный, и тот, который держит себя в рамке, у которого есть дело. Он единственный может наказать. Тогда ребенок не обидится и все. Там вышел спор, что, а, вот это, и, а, ну ладно, ну переплачется, потому что тут базар, тут, ну базар, люди, неважно. Это воспитательный момент, что ребенок захотел так, ему надо сказать нет. И пускай хоть он кричит и все такое, но надо сказать нет. Чтобы, и это должен сказать отец. Матери сейчас вот-вот наказывают, женщина бесполезно наказывать, уже не та природа. Не может. Женщин и не наказывают, и они не могут наказывать. Мужчин наказывают, и они могут наказывать. Но наказывать могут те мужчины, которые способны сами себя наказать, сами держать в рамках, и в правильных же рамках. Вы знаете, что такое держать себя в рамках? Держишь себя в рамках, это ты идешь только вперед, и ты никогда, тебя вот эта спираль смерти не засосет. Вот что такое рамки. В спираль нас затягивает какое-то вот искушение. Искушение. Какие-то или дифирамбы. Дифирамбы. Вот мы говорили, это зависимость от общественного мнения. Или кто-то, ай, какой ты хороший. И это, знаете, как в мультике про Винни-Пуха, да? Там несчастный, бедный ослик и ай-а, да? Такой был, да? И пришел Винни-Пух, а потом распространилась благая вещь, что он это, у него день явления этого ослика. К нему пришел этот пятачок и говорит, я поздравляю с днем рождения. Этот ай-а, а подойди вот с этого уха, это лучше слышать. Что-то сказал? Ему приятно, что его поздравляю с днем рождения. И вот когда нам какие-то дифирамбы, мы в этот момент начинаем крутиться вот вокруг этого. Это нам настолько сладко, из нас выматывает все время, силы, и потом мы готовы этому человеку, потом думаешь вообще, куда я попал? Начинаешь соображать. А он тебе раз еще что-то кинул чуть-чуть такое, какой-то комплимент, и ты опять там остался. Крутишься вокруг тебя. Вот ты попался. От этого нет лекарства. От этого единственное лекарство, потому что ты не... Ну, мы двигаемся, наше движение обусловлено, может, не такое слово не очень, но оно действительно обусловлено вкусом, вот этим счастьем, одобрением, одобрением, одобрением. Вот когда мы едем где-то в тумане, какие-то мы смотрим, какие-то по дороге ли мы едем, или уже в поле застряли, или какие-то указатели есть, с картой сверяемся, это одобрение, что правильным путем идете, товарищи. И так и одобрение, что ты хорош, еду дальше. Когда мне все плохо, 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 я останавливаюсь, что-то не туда еду, наверное, да? Не туда, не на свое место. И нам это одобрение нужно. Вот хочем мы этого или нет, но это так. Если нет одобрения отсюда, уверенности, тогда меня там... Эти люди вообще не знают, куда мне идти. Они просто меня используют. Итак, человек в рамках... Его так вот он не покупается. Еще несколько моментов из Библии, которые говорят, что наказание должно быть. Это для бездельников. Это буквально немного сегодня посвящу этим бездельникам. Ну, бездельникам, мы же тут все. Да? Не то, что там. Розга и обличение дают мудрость. Но отрок, оставленный в небрежении, делает стыд своей матери. Притча 29.15. Глупость привязываться к сердцу юноши, но исправительная розга удалит ее от него. Это Библия. Розга введена в Священное Писание, надо же. А вот палка была введена в Бхагавад-гиту, взяли, убрали. Да пусть там. Вот, чтобы не совершил этот, как отвратительный какой поступок он не совершил, считать его вообще святым. Он же тут же слушает Библию, да, или как там Бхагавад-гиту. Наказывай сына своего, доколе есть надежда, и не возмущайся криком его. Будет орать, пусть этот день смущает. Вот. Кто жалеет розги свои, тот ненавидит сына, а кто любит, тот с детства наказывает его. Притча 13.25. То есть наказание это важнейшее средство лечения от буйной глупости. буйный, сумасшедший, да? Наказывать могут только те, кто сами строго следует законам и правилам. Только тогда наказание принесет благо. А если человек сам ничего не следует, то наказание от этого человека не принесет благо. Так что надо еще и показать, как найти. Этот кнут надо найти. Кнут-то вот, имеет значение, кто его возьмет в руки. И я обещал, так, теперь про Махамантру нашу любимую, почитаем. Про Махамантру. Итак, у нас, то есть, это мантра, если это мантра цикличная, ну она же цикличная. Раз и опять по кругу, раз еще, потом сколько кругов еще, да? Это разве не цикличность? Это цикличность. Я хочу сразу сказать, вот это самая главная, наверное, вещь. Цикличность нужна для достижения чего-то. Да? Вот. Одно и то же делаешь, как этот вот там какой-то боксер говорит, как это Брюс Ли говорит, я не боюсь человека, который знает там 1000 ударов, практикует их там на день. Я боюсь одного человека, который 1000 раз один удар практикует. Он глубоко его знает, бах, и все. Вот. И поэтому зацикленность нужна только на своем предназначении, потому что предназначение не циклично по своей природе, как и Бог. Бог не цикличен. Циклична материальная природа. Все крутится. И то она циклично, знаете, с большой натяжкой можно сказать, потому что цикл от следующего цикла отличается. Но нет один в один. Нет одинаковых зим, одинакового лета, нету. Планета Земля с каждым разом все дальше. Солнце год на год не похож, день на день не похож. Правильно? Не такая же нацикличная. Ну так, немножечко сдвигается. Вот. Давай нам время адаптироваться к этому. Это милость тоже. Итак, цикличные мантры. Вообще, это я так назвал цикличные мантры. Это человек, у нас на сайте есть эта статья, я ее называю цикличные мантры, он назвал, как-то там, я не помню, как назвал, внеприродный бог. Ну, то есть, он ругает организованную религию, я взял несколько абзацев у него. Обряды, молитвы и внеприродный бог. Что такое внеприродный бог? Вот бог в духовном мире, где-то на колоке там сидит, развлекается, а сюда, значит, прислал параматму, то есть такой у него перископ, наблюдая, что тут делается вообще, да? А тут вообще не участвует, отдал на откуп, хотите что так делать? И вот, знаете, вам такой механизм, такой, это планета железяка, да? Карма такая, такие рычаги, сделаешь так, вот так будешь, да? Вот, знаете, вам инструкцию, как это все крутится, а я посмотрю, что вы там будете делать. Это называется внеприродный бог. Бог... Это и мы, это и земля, и воздух, и все три мира вместе, это все в нем, и он это есть, это все он. Это части тела его даже описывается. Бог, природа, я, вот это все вместе. Но нет его нигде, такого места, где бы его там не было, да? Не было. Ну нету. Не, а тут нагло заявляет, он там вот на Голоке себе заседает. А тут вот как-то вот. Это как Бирбал и этот Акбар, да? Пришли там музыканты, начали славить дорогого Акбара, Аллах Акбар, знаете? Аллах Велик. То есть имя, представьте, какое. Великий, да? Ты такой, такой, он, да, да, давайте, хвалите меня. А ты вот еще, ты вообще круче Бога, лучше Бога, он так раз сразу так. Он говорит, а вы... А вы не погорячились? А тут этот самый Бирбал говорит, да-да-да, ты как гораздо круче. Он говорит, поясни. Ну, говорит, Бога можно куда-то выгнать. То есть, ну, как там, допомнишь, Ачинанда, как там. То есть, Бога нельзя выгнать за пределы царства. Куда ни кинешь, там он везде есть. А вот другого можно. Понимаете смысл в чем?
ты из своих владений можешь выгнать кого-то?
Да, да, а его не получается, да. То есть вот в этом он Бог проигрывает. В этом вот. Ну и так, внеприродный Бог. Это обряды, молитвы и внеприродный Бог, инструменты религии для порабощения людей. Три вещи всего. Вот. Обряды, молитвы и внеприродный Бог. Я это взял эти абзацы исключительно это то, что зацикливает людей. Три вещи. Обряды. Почему они повторяются? Молитвы. То есть есть и обряды, и молитвы, и Бог, но не внеприродный, а просто Бог. В хорошем смысле. Но как в организованной религии это делается? Это узаконенное средство управления человечеством с помощью церковных обрядов, молитвенных песнопений и признания Бога верховенствующим над природой или внеприродного Бога. Именно религия с ее покровом тайны и системой умолчаний является препятствием для раскрытия внутреннего смысла молитв и мантр. И вот теперь непосредственно про Маха-мантру. Потому что у нас тут много ей внимания уделяет. Поэтому мантра Хари Кришна отразила в себе церковную власть над умами верующих. В ней есть все три начала религии. Обряд, четкие, установленное количество повторений мантры, инициация, повторение. То есть, вот если тебя не инициировали в повторение, то что ты как-то вот буквально зря повторяешь, как бы. Просто выдыхаешь воздух. Молитвенный смысл этой мантры. Первое. Признание своего бессилия в попытках совладать со своей судьбой и просьба о помиловании. Есть такой перевод, что Хари Кришна, что это? Ой, займи меня там. Тра-та-та. Признание Бога, господствующий над природой. В чем это выражается? Хара – это энергия, которая, над которой господствует Бог Кришна, а Рама – это наслаждающийся Бог. Понимаете сейчас, нет? Это правильно, но это такая трактовка, что Бог получается над всем. И все говорят, ну да, как бы над всем. А ничего, что он все пронизывает, вот это все. По-другому я хочу сказать, все, что касается параматмы, всепронизывающего аспекта, всячески замалчивается. Да параматма, да это какая там параматма? Тут Бхагаван, да. А или Мурти вот на алтаре, это круто. А параматма нет. И все, и Бог уже... Не везде, понимаете? У него везде одинаковая концентрация. И причем в личностном аспекте. В личностном аспекте. Вот в чем смысл. Следует отметить, что вышеуказанное толкование мантры Хари Кришна не является единственным. Есть другие переводы. Однако в практике бенгальского вайшнавизма черты церковности и организованной религии проявились с особой силой. Это выразилось в особом почитании гуру, учителя, которого стали приравнивать к Богу или даже ставить выше Бога. Про догму о верховенстве официально объявленного гуру, который априори объявляется учителем всего мира, подстраивается объяснение Хари Кришна мантры, который в рамках официальной вайшнавской церкви объявляется ее собственностью. Эту мантру буквально продают новоприбывшим последователям, вдалбливая много месяцев официальную церковную идеологию кришнаитской церкви в головы неофитам. Продажа этой мантры в церкви бенгальского вайшнавизма завуалирована и реализуется через платные курсы, ну как сейчас, «Психология 3000», другие завлекательные программы. В частности, «Общество сознания Кришны» – это Гита Нагари, курс «Ученик Искон». Чтобы получить первую инициацию «Общее сознание Кришны», новичку надо несколько лет упорно трудиться под руководством администратора местного кришнаитского центра, жертвовать деньги лидерам ИСКОН. И через множество разных курсов он обязан впитать в себя философию полного предания себя гуру ИСКОН и их представителям. Это, безусловно, техника манипулирования людьми, осуществляемая целенаправленно руководителями этого общества. В такой атмосфере чинопочитания и коррупции коммертизации религии, весь смысл мантр бенгальского вайшнавизма, в том числе и мантр Хари Кришна, полностью выхолащивается. Я тут вот как на паузу поставлю. А чем плохо чинопочитание, чем плохо централизация, чем плохо поклонение вот этого, он там всю жизнь свою отдал, гуру ИСККОН. Понимаете, дело в том, что я не зря упомянул вот эту спираль смерти. И на человеке она не видать, потому что он не по кругу точному ходит вот так вот, да? И ходит он долго. И на нем что-то там мешает, меняется. А вот на муравьях это очень сильно видно. Но посмотрите, если мы возьмем муравьев, мы не должны сравнивать себя с насекомыми. У насекомых это может быть и правильно. У них там матка муравьиная. Муравей живет недолго. Муравьиной матки живет 20 лет. 20 лет. Они там, вот она чем отличается от обычных муравьев? Вот она с крыльями, самцы с крыльями, они совокупляются в полете, у них полет любви, и потом она отгрызает сама себе крылья, залазит туда, и просто у нее там потомство 20 лет подряд от одного совокупления. Так она же вот такая здоровенная, муравьи-то вот такие. А гуру, извините, моего роста. Он физиологически, но ничем не отличается. Это говорит о том, что мы не совсем муравьи. У муравьев есть, вот нас тут делят, вот кшатрии там, вайшнав он и кшатрии, и вайша, и вообще все что угодно. Вот что такое вайшнав. Это Бог, который все что угодно, и он неповторим. Он не часть системы. У муравьев это понятно. Вот муравьи с такими челюстями, это солдаты. Вот муравьи-няньки, вот муравьи такие, вот муравьи-грызуны, которые вот они нарезают листики, а вот там другие, у них челюсти другие, там вообще порода другая. Ну мы смотрим, в людях этого не видно, ну цвет кожи другой и все такое, но все равно это не дает приоритета никакие, вот это же расизм. Муравьиное подобие, понимаете? Ходить по кругу, у муравьев ясно это видно. И мы начинаем ходить по кругу, когда какой-то человек, причем это скорее всего нехороший человек, он возглавляет эту вот всю систему пирамидальную, и когда мы посмотрим на его там качество, это извращенный до нельзя. Настоящий духовный учитель, он никогда около себя орды этих учеников не держит, он дал им знания, гуляй. Дальше. А почему извращенный? Потому что если мы посмотрим на муравьиное общество, это очень странное общество. Муравьев на земле, сколько муравьев на земле? Их очень много, их в 20 тысяч раз по массе больше, чем масса людей. Как пластилин скатать всех людей, вот всех на планете, и обезьян то же самое. И в такую же, то будет не в 20, не в 1000, а в 20 тысяч. Можете себе представить, что такое? Очень много, да? И среди муравьев, и муравьи, это, знаете, это коллективное сознание, причем каждый муравей вообще, ну, никто. Если муравей долго где-то бродил, ходил, заблудился, пришел, у него запах выветрился, его вообще не пускают в муравейник. Вот. Ну, что тут, сознание Кришны какое-то, что ли? А у нас разве не то в сектах? Где-то погулял, там Ошо начитался. О, до свидания. От тебя пахнет не так. Понимаете? Не то же самое разве? Муравьиное сознание. Так эти муравьи разные бывают. Каких только не бывает. И они глупые создания. Они вот, алкоголизм у них тоже, вот это ламихуза, вот, да? Ламихуза, все уже знаете, да? Раз, они, у них там, и погибают так. У нас... Споить можно только организованно. Никто сам по себе вот просто так не споит. Его сначала организованно надо заострить на это спаивание, а потом уже он сам доходит. Или, например, вот есть такой грибок-паразит. Споры этого грибка – это растение вообще. Это как насчет алкоголизма. Бах, попадает на муравья, прорастает туда, и этот грибок все время впрыскивает такие как алкалоиды какие-то муравья. Этот муравей уходит из муравейника, и он уходит никуда попало, он ищет место, где вот этому грибу хорошо живется. И когда это место грибу понравится, он убивает этого муравья, потом вырастает такой гриб, вот прям такие жуткие фотки такие. Вот гриб, из головы муравья прям растет такое здоровое, больше, чем сам муравей. такая коробочка, и отсюда споры так разлетаются. Вот. Ну, если, ну мы-то ж не такие, мы ж не муравьи. Мы ж не... И понимаете, что делают вот эти муравьиные? Вот если посмотреть на их жизнь, она далеко не свята. Есть муравьи, вообще без муравейника живут. Они вот, это орды муравей, полчища. Они вот так вот идут и сжирают все на своем пути. Все на своем пути. А там где-то какая-то матка везде есть. Везде есть матка. Они ее тащат, и она каждую секунду там 60 или 6 там личинок выпускает. На протяжении, представляете? Они плодятся, плодятся, плодятся. Есть такая история, я не помню, кто же написал, когда и сейчас, ну, время от времени появляется полчища, из каких-то джунглей повыползали. Индейцы, когда видят, первые муравьи появились, они все бросают и делают ноги подальше, потому что останутся чисто обглоданные скелеты. И растительность тоже, ни листочка не останется, жрут все. Жрут все. У них дома нет, они просто идут, как саранча. Саранча — это еще слабо сказано. И все. И я читал один рассказ как-то, я не помню, так давно читал, что не помню. Джек Лондон, что ли, его писал. Ну, это по конкретным событиям. Не, это вообще не художественный рассказ. Это так было, что одного белого человека индейцы приютили и сказали, все, надо отсюда. А как-то вылечили ли его, как-то он остался. Немножко им элементы медицины там, ну что-то он им дал, в общем, он им понравился. И когда сказали, что они своими кострами, индейцы, предупредили, что идут муравьи, что надо сниматься и уходить, забирать, что успеешь. Он сказал, а мы не уйдем. Этот человек выстоял. Они там прорыли канаву такую, чтобы они не перепрыгнули. Эту канаву залили нефтью, чтобы потом поджечь, если будут. В общем, ну, приготовили какие-то факелы, в общем, они вооружились. И вот, до этого был ров с водой еще наполненный. Вот муравьи, так сказать, не бог весть какие пласты. И вот они окружили, жрут все подряд, а часть остановилась, и муравьев и думает, что делать. И вот они начали строить живой мост. Муравьи, по ним муравьи, самые вот муравьи переползают. Они их начали уничтожать. Там даже было такое, что этот человек, он подвиг совершил. Или ребенок какой-то зазевался, как-то вышел туда, а вот они уже идут. Вот они уже идут. Он одни глаза себе ставил, тут все плотно. Туда этого ребенка хватит, бежит, а несколько муравьев заползли и обгрызли ему прямо до кости. Там вот так вот. Это страшные вещи, какие, как пираньи. В общем, они отбили эту атаку там и огнем, и этим. То есть реально, это, в общем, страшные вещи. Муравейник и вот такая центральная организация во главе с кем-то, оно ведет себя умно, но психология какой-то амебы. Либо что-то поесть и выжить, больше ничего. Вот такие муравьи. То есть муравьи не замечены в гуманности. И люди, которые начинают строить муравейник из людей, ничего хорошего там не будет. Никому. А есть такие муравьи, которые, знаете, просто берут отряд солдат, захвачивают чужой муравейник, берут каких-то там куколок, личинок, воспитывают у себя, те рождаются, ну, вылупляются в муравьи, и потом они считают вот этих вот здоровых, они сами поменьше, своими там папа-мама, и всю тяжелую работу выполняют вот эти муравьи. Просто рабство такое. В общем, все самое плохое, что у людях есть, алкоголизм, рабство, подневольный труд. Ну, вот все, что можно, вот у муравьев есть. И люди говорят, централизация — это круто. Да, это круто, но там они реально другие. Матка вот, рабочий вот, там, понимаете, все другое. Пчел возьмите, то же самое. Мы не такие. Читаем дальше про Махамантру. Вы, наверное, забыли, с чего я начал про Махамантру. Запомнили хоть? Не забыли? Нет. В такой атмосфере чина почитания и коррупции, коммерциализации религии, весь смысл Махамантры, бенгальского вайшнавизма, полностью выхолащивается. В рамках официальной церкви смысл мантры сводится к обретению милости гуру. Меня так учили, например. Мера обретения этой милости Бога и расы скрыто. Косвенно некоторые гуры общества сознания Кришны объявляют этой мерой количество прочитанных кругов мантры и количество лет в общении с вайшнавами. В голову неофитов вдалбливается представление, что единственной квалификацией для верующего является личная преданность руководству церкви, общества сознания Кришны. При полном единодушном принятии догмы этого общества, которое вправе объяснять другим только институционные гуры ИСКОН и никто другой. Мантра Хари Кришна превращается в обряд. Исключается из медитативной практики, на которой настаивали Бхактинода Такур и другие учителя. А вот в самом деле, что такое маха-мантра? Что оно в самом деле? О чем нам не говорят? Мы говорим, о, займи нас служение, я тут такой-никакой. На самом деле нет. Мантры, начинающиеся со слова «ха», являются наступательными мантрами. Зовущими к победе. Они несут в себе энергию пробуждения, призыва к прославлению и победы над несовершенством этого мира. О! Это типа «ура!» Вот. А не то, что вот, чтобы мне было как-то получше, и может меня туда возьмут. Это вообще не о том. Не о том. Но его превращают. Такие мантры, как Хари Кришна мантра, не должны становиться флагом официальной религии, ибо в массовом применении эта мантра теряет свой сакральный смысл. Представляете, что такое в массовом применении? То есть это мантра. Для чего это мантра? Маха-мантра. В рамках сегодняшней лекции. Это мантра для незацикливания. Вперед! Хари Кришна! А у нас наоборот, это мантра для зацикливания. В чем именно проявляется незацикливание у нас и в чем эта мантра должна побеждать? Смысл этой мантры – это создание разумного человека через отрицание в нем негативных качеств характера. Это отрицание трех начал девиантного поведения. Три всего. Первое. Это и первый номер идет отрицание зацикленности на животных инстинктах. Что это означает практически? Тебе все равно, как ты выглядишь. И все равно, какие у тебя силы, то у тебя есть, как это, вижу цель, не вижу препятствий, все. Вот только тогда ты не животное, тогда ты человек. У тебя есть что-то. А это вот, у животных, ну, нету цели, кроме выживания. И выживание не может быть цели. Вот. Второе, отрицание демонизма и крайнего эгоизма при наличии у человека какого-то могущества. Если у тебя что-то появилось, и ты как курица с яйцом в этом кудахчешь, вот, ходишь. Эгоизм. Эгоизм, понимаете, эгоизм-то не у всех есть, чтобы быть эгоизмом. Вот, о, какой эгоизм. Слабый человек разве может быть эгоизмом? Эгоистом, нет? Чтобы быть эгоистом, надо что-то иметь. Чтобы что-то, вот, ну, хоть чем-то хоть гордиться, да? И вот у меня что-то появляется, что-то, и я вот с этим ношусь. Вокруг самого себя по кругу пошел. Вот. Второе. Отрицание тупого следования социальным стереотипам, таким как кастовость. Тупого следования. Муравьи следуют тупо по кругу, пока не вымирают. Это очень похоже, как евреи ходили по пустыне, пока не повыздохали все, да? Помните, да? То же самое. Цели не было. Вот и это. Кстати, они то сейчас. Я не против этих евреев, я против иудеев. Потому что иудаизм — это евреи, вернее иудеи, до сих пор ходят по кругу, вот эти, по трем вот этим вещам. И они помирают просто так. Они живут как муравьи, или лезут в структуры. Вот так вот. Ну, знаете, я, наверное, прочитаю про вот этих муравьев, что радует. Если муравейник залезла ламихуза, и муравьи как-то справились с этим, то у них возникает иммунитет. Потом как кто-то залазит, они ее сразу так, вот, пошла вон, все. Она, а вот у меня алкоголь с собой тут, они, не надо. Понимаете? Муравьи как-то вот они это. И еще, я, наверное, лучше зачитаю. Ну, там смысл такой, что вот ходили по кругу, и вдруг часть каких-то муравьев взяла, отделилась из этой воронки, непонятно каким-то образом, и вывела остальных, как из окружения. Мы сейчас все ходим по кругу, в разных сектах, в разных там по работе и все такое. Но надо какое-то количество людей, которые раз, и они могут вывести всех остальных. Потому что если все идут по кругу, и ты попадешь немножко не с таким мировоззрением, они тебе просто, ты, как знаете, в толпу попал, да и не вырвешься. Да? Все идут туда, тебе туда вообще не надо, а там сзади напирают. Вот у нас такая ситуация. Надо какая-то плотненькая. Вот. И их немного надо, потому что по-настоящему сплоченные люди, толпа сама по себе не сплачивает, потому что там толпа состоит исключительно из одних эгоистов. Эгоистов. У них же нет ни своего призвания, ни предназначения, ничего. А если несколько с предназначением возьмут, 2-3 человека, они могут победить всю толпу. Почему? Потому что их трое, а толпа, сколько бы их ни было, они все по одному. Почему победили Украину, например, от Майдан и все. Огромная толпа. Хоть кто-то прыгнул, сказал против. Нет. Почему? Много-много, но каждый эгоист. Не было организованной силы. Вот. Теперь о ложной философии. Ложная философия. Почему я это говорю? Потому что одни молятся на материальный мир. Ну, там не знаю, что будет, а вот здесь вот дай, пока есть, да? А другие говорят, да, здесь ничего не надо, все тлен, а вот там вот будет. И то ложная философия, потому что и то является, тоже круги я нарезаю вокруг чего-то. И то надо, и то надо. Ложная философия объявляет о приоритете материи над духом. Ну, это понятно, конечно, какая материя? Материя вторична, это понятно, да? Но это ложно. Это ложно. Представление, что материя первична сознания. Или о приоритете духа над материей. Представление о том, что сознание первично, материя вторична. И это неправильно. И это неправильно. Все существует одновременно. Одновременно это значит в вечности. Причинно-следственную связь никто не отменяет, что вначале стрельнуло. Но в рамках вечности это не имеет значения. И Бог находится как в материи в каждом атоме, и как в духе то же самое. И параматма находится и там тоже. Параматма тоже никуда не девается. Вот. Это и есть Бог, который не надприродный, а это и есть природа. В рамках официальной религии есть только надприродный Бог. И потому верующие не стремятся в гармонии с совершенным окружением, а также к гармонии. Что такое гармония? Гармония – это антисектантство. Понимаете, секта это само по себе, муравейник сам по себе. Вот. Зацикленность, я сам по себе. Что такое материализация? Материализация. Вот волна идет, идет волна. Вот она замедлилась до скорости меньше 300 тысяч в секунду, километров. Раз и появился протон. Вот вся материализация. Ты замедлился. Мистика времени, прошлая лекция. Мы должны быть быстры, мы должны быть быстрее времени. Если ты замедлился, вот вся твоя материализация. Почему ты замедлился? Ну, ты от Бога отстал. Бог тебя приглашал на следующий переход. А ты сказал, ой, там неизвестно что, а тут хоть что-то. И пошел по кругу. И потому верующие не стремятся к гармонии со внешним окружением, а также к гармонии со своей внутренней природой. Если цель верующего – Бог вне природы, тогда он не ощущает необходимости жить в ладу природы. Ну, Бог-то там, а тут так себе. Такой верующий попадает на удочку официальной религии и прожигает свою жизнь напрасно, внося хаос и неразбериха в общественную жизнь. Вот, а теперь я хочу прочитать непосредственно о переходе. Потому что яду я на вас вылил достаточно, надо немножко этого... Нектару, как любят говорить, да? Нектарчику. Но нектар тоже ядовитый для ленивых. Ленивым не покажется нектарчиком. И поэтому я не буду ничего особенного придумывать. Я просто прочитаю одного товарища, бывшего запорожца, но теперь он в Америке. Это некто Андрей Шаповалов. Он как раз пишет на эту тему. Он говорит, время перехода. такая лекция. По-моему, я прочитал на день рождения даже. И они все его тезисы, только немножечко. Немножечко. Что нам делать? Потому что переход, когда будет переход, вот тут нам надо вот что-то делать. Или ничего не делать. Если мы это прозеваем, все, пошли по кругу. И это время не мы заказываем. Ну не мы заказываем вот эту погоду. Итак, не все его тезисы, только некоторые. Самое первое, что нам всем необходимо понять, так это то, что вся наша жизнь состоит из переходов. Вся. Вся. Переходы не спрашивают нас, готовы ли мы к ним. Они просто ставят нас в известность. Хотим мы этого или нет, но нам всем необходимо научиться не только переходить, но и адаптироваться во время нашего перехода. Ну и пример. Пример. Вот родился ребенок, да, я так усю-сю-сю-сю, ребенок вот такой вот, он не разговаривает, это усю-сю вполне подходит, да. А вот ему 12 лет, усю-сю не сработает, да. А вот он уже это созрел гормонально, все, в доме мужчина настоящий или женщина настоящий, уже не получится так, до 12 лет уже не получится. Если я не адаптируюсь к ребенку, я его теряю. Если я не адаптируюсь к своей работе, а работа всегда будет меняться, я теряю. Если я не адаптируюсь, потому что время всегда идет вперед. Не адаптируюсь к любому объекту, муж, работа, телевизор, я не знаю, все, что можно вообразить, я это теряю. Период адаптации проходит вот этот нулевой период. Когда мне надо меняться, но мы именно в этот период хотим что-то изменить. Вот этого нельзя. Мне надо меняться. Основная моя деятельность, я меняю все вокруг. Сила, могущество, радость от могущества и победа. Замечательно. Хлоп, переход. Сиди смирно. Сиди, осознай, что не то, что ты стал плохим, но ты качественно не готов, как уже сейчас, быть там. И придется чего-то отказаться. Придется чего-то надо... И это никакой не грех, просто, ну, там нужно другое качество. Вот и все. Когда нам это показывают, мы хотим туда. Ну, со всем гамбузом. Хотим мы этого или нет? Но нам всем необходимо научиться не только переходить, но и адаптироваться во время нашего перехода. Вот он пример приводит. Мне понравился. В истории Америки была мультимиллионная компания Blockbuster, которая по всей Америке сдавала в аренду кинофильмы на видеокассетах и на DVD-дисках. И когда все стало переходить на онлайн, эта компания не посчитала чем-то это опасным. Вскоре появилась компания Netflix, которая за считанные месяцы уничтожила Blockbuster. Мультимиллионеры. Ни одного ларька, киоска в Америке не было, где бы там их эти кассеты не стояли. Пришли люди и сказали, знаете, надо онлайн. Да какой онлайн? Мы же везде. Мы же везде. Пришла новая компания, которая взяла вот свои вот эти новые штучки, дрючки, и в эти же киоски, в эти же туда, и все, и то все рухнуло. Вот, вот видите, три этих туба стоит. DVD-дисков. Кому они сейчас вообще нужны? Кому? Когда на флешку можно там забить все, что угодно, да? Или вообще в телефоне можно вообще всю информацию мира, да? Кому надо? Кому это надо? Вовремя переход. То, что у тебя все правильно, прекрасно, и ты имеешь цель, не говорит о том, что ты там будешь. Если ты не распознаешь время перехода, ты со всей своей честностью и посвящением останешься за бортом движения Бога. Дальше он пишет, вот, ну знаете всю историю, Давид, Голиаф, да? Вот был там Саул, пришел там этот Давид, он написывает, я просто своими словами быстрее скажу. Давид не претендовал на престол. Он пришел, говорит, я вот могу всех победить, и под твоим началом служить. Ну, сказал, да, молодец, Божий человек, вперед. Был бы на своем месте, и было бы слава Саулу. Нет, он захотел уничтожить Давида. В результате что? Когда мы хотим уничтожить новое введение, ну, новое всегда побеждает старое. Не получится. Все, Саул был обречен. А его никто с престола вообще не двигал. И этот Давид, он три раза мог его просто вот так вот, сзади вот так вот, голову ему отрубить, и он этого не сделал. Он говорит, о, тут помазанный товарищ, не надо ничего. Вот, три раза было вот так вот. Он вообще был в его руках, он ничего ему не сделал. Вот. И так и мы. Знаете, ревность, древность. Да боже мой, я такое вижу везде. Вот, вот человек чем-то занимается, рядом появляется человек, который в чем-то его чуть-чуть превосходит, в чем-то превосходит, и тот начинает на него коситься. Понимаете? Ну и ты, слава Богу, что вокруг тебя, ну, если вокруг тебя все такие колоссы, такие таланты вырастут, так тебе же лучше жить будет, да? Что ты за себя беспокоишься? Ревность, зависть. Способен ли ты адаптироваться к новому себе, когда Бог сказал что-то тебе насчет тебя? То есть он скажет, завтра ты будешь вставать на 2 часа раньше, например, потому что изменилась работа. Или завтра ты, теперь у тебя будет другое окружение. Сможешь ли ты? Вот, способен ли ты увидеть себя? Большинство людей и их служений было уничтожено не ошибками, а не способностью адаптироваться в новом сезоне движения Бога. Еще один серьезный момент, который сегодня я хочу затронуть, это тишина и пауза перед переходом. Потому что при переходе существует пауза или момент тишины, который большинство людей не могут переносить. Тишина для большинства это невыносимое чувство. Как подумаете, почему? Когда такая тишина, контролировать мы не можем. Это та тишина, которую точно мы контролировать не можем. И когда вот в эту тишину мы хочем свои 5 копеек вставить, вот это мы всю эту паузу портим. Потому что мы вставляем из прошлого, а это тишина для того, чтобы въехало будущее. Это буквально отлив перед цунами, затишье перед бурей. Когда, и не просто, когда мои проекты вдруг почему-то раз и встали. Я говорю, как же так, надо действовать. Мы забываем, кто действующий. И если эта тишина продолжается немножко больше, чем то, к чему ты привык, внутри тебя включается непонимание, замешательство и раздражение. Что это за странная пауза, как ее пройти? Ну, как ее пройти, мы об этом говорили, да? Ну, ладно, тут он рассказывает историю. Давайте, я хочу прочитать, знаете вам что? Что-то другое. Сейчас, минуточку. Вот. Я вам сейчас прочитаю о муравье, из жизни муравьев. Если кто-то заметит, что его жизнь похожа на жизнь муравьев, это означает зацикленность. Жизнь муравьев – зацикленность. Они вот живут по циклам, это нормально. Вот. Итак. Спираль смерти. Она так и называется, чтобы вас напугать. Спираль смерти. Муравьиные круги. Ходить по кругу и стоять на месте одно и то же. Муравьиные круги – это природное явление, состоящее в том, что один или небольшая группа муравьев, на первый взгляд, совершенно беспричинно начинает бегать по замкнутому кругу, постепенно вовлекая в свой бесконечный цикл все больше и больше других муравьев. Напоминает? Человек жил, жил, и вдруг совершенно беспричинно зациклился. Вот все было нормально, совершенно беспричинно. То есть у него какой-то бзик какой-то вот внутри появился, понимаете? То есть это причина, ну не внешняя какая-то. Скорее всего, он рекламу посмотрел какую-то. Или кто-то внушил ему комплекс неполноценности какой-то, да? Это серьезно. Муравьи продолжают свой бег до тех пор, пока не падают замертво. Муравьиный круг продолжает свое вращение до полного истощения, оставляя за собой полчища погибших. Есть такие, например, ну, Белое братство. Видели, да? Вот вам муравейник. Вы знаете, сколько погибших там было? Погибших. И реально погибших, и убитых, и просто люди, которые, некоторые вырвались из этого Белого Братства. То есть одному что-то стрельнуло, и куча за ними пошло. Но эта куча почему пошла? Потому что своего не было у них вектора. Крупнейший американский мирмеколог Уильям Мортон в 2010 году описал наблюдавшие им в лабораторных условиях случаи спонтанно возникшего муравьиного круга, действующий на протяжении 46 часов. В 1921 американский путешественник Уильям Бибб в своей книге «Край джунглей» описал виденный им в Гайане круг муравьев окружностью около 365 метров. Можете себе представить, муравьи вот так вот крутятся, и пока они все не повыздыхали на одном месте, в котором каждый из муравьев совершал полный цикл за 2,5 часа. Этот муравьеворот существовал 2 дня, усеивая почву под собой мертвыми телами, пока небольшая группа рабочих муравьев, опять же, без видимой причины, не отделилась от общего движения и не увела за собой оставшихся живых. Радует, да? И вот я вот смотрю, и вот такая вот хорошая такая мировая религия, и бах, а апасампрадая, кусок рах, раз и ушел. Это муравьи уводят с собой оставшихся живых, берут изначальные ценности, но в этой спирали смерти их называют апасампрадая. Если мы возьмем всю нашу парампару, то каждый из них, апасампрадая, каждый из них революционер, и каждый из них уводил. Но потом там опять один какой-то сумасшедший извращенец находился, опять организовывал муравьиноворот вот этот вот, где люди опять бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу, и мы уже тут, потому что он-то же был хороший, так его ж чудеса и знамения сопровождали от тебя одно и то же. С тобой что-то случится такое, что не вчера, и у тебя уже чудеса. Нет, это не чудеса, это обычная жизнь. Чудеса и знамения – это вообще что-то такое. С тобой хоть бы разное случалось, у тебя же одно и то же случается. Вот. Так что апасампрадая киджай. Да. Небольшая группа рабочих муравьев без видимой причины не отделилась и не вела оставшихся. Кстати, когда образовался ИСКОН, образовалась GBC. Прабхупада 5 лет последних при жизни воевал с GBC. Очень много муравьев вайшнавов отделялось, создавали свои, и Прабхупада туда ездил и их и инициировал. Вот так. И они уже по-другому назывались, потому что говорят, ну что мы будем бороться, хотите крутиться, крутитесь дальше. Вот так вот. Первые подобные исследования муравьиных кругов провел американский зоопсихолог Теодор Шнейрла в 1944 году. Он отметил, что аналогичное явление было описано Фабром, наблюдавшим подобное круговое движение у гусениц походного шелкопряда. Очень мерзкое зрелище. Гусеницы. Гусеницы на гусенице. И вот такой вот толщины, и много, и вот такой вот круг. И вот они ползают. Там мертвые становятся, они ползают. Отвратительное зрелище. На видео такое есть. Спираль смерти просто забейте. И вот такое. Причина явления. Предположительно объявили объяснение феномена феромонный след, которым муравьи некоторых видов, добывающих пищу в группе, помечают поверхность почвы во время походов за едой. С целью быстрого и эффективного путешествия к месту нахождения с помощью парных усиков, расположенных близко к земле, муравьи вспоминают направление, интенсивность запаха и двигаются по феромону. И нам говорят, как нам говорят, по стопам. Ну вообще один в один, да? По стопам. Да где это было видано? И вообще давайте объясним, что такое по стопам. По стопам. Написано, правда сейчас изменено, что я не помню сейчас, как в Читании Чаритамрите написано, что и своими словами. Тем более, все равно искажено. Я просто смысл. Что великославен человек, который изучил все веды, ну и хорошо в них разбирается. Но еще более важен человек и более велик и прославлен, который слушает Господа Мукунду. Мукунда это переводится как дающий, Господь, дающий освобождение. Вот. Как-то там, я не помню. Мукунда, у которых там что-то светятся вот эти кончики пальцев, там на стопах. В общем, я медитирую на стопы Бога, который в сердце, и Он ходит в это время. Он не стоит на месте, как нам рассказывают. Он идет. И Он идет, Он мне показывает и освещает путь, Его лотосные стопы. О, тут я согласен. А по стопам вот это, ну, эту колею долбить вот эту вот круговую, извините, это не совсем то. В один из моментов по тем или иным причинам в муравьином алгоритме происходит сбой, и муравей начинает ходить по замкнутому кругу. А когда происходит сбой? Когда в руководстве появляется лодырь. Или человек, у которого, ну, соприкоснулся с божественным, и у него тут немножко что-то съехало. Вот так вот. Закружилась голова. И он почувствовал, что божественное это, в общем-то, я. Сейчас я им расскажу. Я же все знаю. Божественное в сердце, и оно у каждого. Вот. Вот у этого... В Библии есть такой интересный момент. Вот царь Давид, у него был такой серьезный переход. Когда он локально побеждал там, там, там и там, наступило время, когда он стал царь над всей Иудеей. И поэтому у царя должен быть ковчег завета. Это непонятная такая штука, какой-то ковчег. Много о нем сейчас фильмов художественных, фантастических, что к нему прикоснешься, замертво там, погибаешь. Говорит, там какая-то радиация какая-то, или какой-то прибор какой-то инопланетяне посунули, который там держал там облако над евреями, пока они ходили. Они, знаете, у них был кондишн. Они были в тени всегда, когда ходили по вот этому самому. И он там репродуцировал манну небесную какую-то, такую, какую-то гмошную такую, и они там кушали. В общем, это что-то было, прикоснешься, но неважно. Много об этом слухов. Ну, короче, вещь нужная. Вот так вот возьмем, да, как бы оно ни было, но вещь как-то вот подозрительно нужная. В хозяйстве надо иметь. И поэтому, ну, кого как не у царя. Поехали за этим, за ковчегом. Приготовились, значит, сделали повозку замечательную. Новую, что никто на ней еще не сидел, не ездил, чтобы только ковчег на ней. Запрягли каких-то таких кошерных валов, вот, чтобы они тащили. И огромная процессия воинов там с этими цимбалами, пляски, там жертвоприношения. Давид такой весь таком, в новом своем смокинге там впереди идет. И вдруг. Повозка пошатнулась, и ковчег было поехал, чуть не упал. А рядом с ковчегом был, вот я не помню, не то брат, не то друг, но в общем очень хороший человек в хороших отношениях с самим Давидом. И он, ну, при хороших, как бы, с хороших побуждений, ну, герой, в общем-то, раз, и упал замертво. И Давид говорит, стоп, что-то не то. И праздничная процессия превратилась в похоронную сразу. И 3 месяца больше ковчег никуда не двигался. Его взяли аккуратненько, и там был какой-то домик, посадили туда, и там процветание все началось, все хорошо, это та семья вообще там шиковала, все было хорошо. А процессия пошла дальше, похоронили этого самого друга вот этого. Вот. К святыне прикоснуться может не каждый. Мораль сей басни. Ковчег должны вести не валы какие-то, да? Слава, это слава Божья, слава Божья. Славу Божью должен нести человек. 3 месяца Давид соображал, что не так. И потом понял, что надо особые люди, у которых вот тут ничего не съезжает от славы и от власти, нести на плечах этот. Люди должны нести славу. Потому что некоторые браманы, в кавычках, слава, нормальный храм, все блестит, куча слуг, у всех тут бхакти, он тут раздает, он на кнопки нажимает, механическое тут, эти женщины тут пуджарят, он просто следит, он администратор, понимаете? Слава, отбери у него все это, кто он? невзрачный такой и не сильно умный, да, осьминог. Какой осьминог? До осьминога еще надо дорасти. Вот. Он такая, муравьиная типа матка. Муравьиная матка, она знает, сколько в каждую секунду там штампует. А ты чего штампуешь? Идиотов ты штампуешь? Чего ты штампуешь? А вот если это все убрать, и вот этот сад ходит, сидит в пещере или где-то просто ходит, и независимо вот этого ни от чего, он славу на себе носит, чудотворения всякие, да? Сказал человек раз и понял. Все, ты не пьешь, прощаю тебе все. И он пить дальше не хочет, понимаете? Вот, вот кто должен носить славу Божью, силу и победу, а не вот эти механические вот это машины храма. И он убрал валов и сказал, ковчег понесут люди. И были другие песни, были другие все. 3 месяца он соображал. Это был переход у Давида и так далее. И к ковчегу могут подойти не каждый, а проверенные ребята. Проверенные. Те, которые не зацикливаются. Потому что, когда валы же, они ж, ну, у них есть, конечно, мозги, но не человеческие. И слава Божьей, они не должны. Вот это валы, это технологии. СМИ там, все вот это вот. А без этого ты что-то можешь? Вот. Господь говорит, ну, в общем, поняли, да? Или поняли. Вот. Наверное, перерыв.